Мы с вами очень много времени уделяем рассмотрению одного из самых основных вопросов, а может быть, даже и самый основной вопрос – это что же такое христианство? Правда, звучит интересно. Христиане, и вдруг им говорить, что такое христианство. Вообще не знаю, почему вы не воспринимаете это как оскорбление. Мне пришли бы и сказали, а вы знаете ли, что такое христианство? Я бы возмутился до глубины своей, нет, до середины своей души. Так и быть, поверхность бы осталась невозмущенной, чтобы не показывать. Но что делать? Удивительно, но оказывается, когда мы говорим о христианстве, очень часто многие, не мы с вами, конечно, не мы с вами, мы-то с вами все понимаем, но многие под христианством разумеют такие вещи, что просто диву даешься. Например, христианство, оказывается, это религия социального прогресса. Вы понимаете ли, в чем дело? Идеология справедливого, жизнеспособного, если хотите, общества, в котором будет царствовать справедливость, достаток, довольство, благополучие и все те удовлетворения, если хотите, которые требуются для человека. Христианство принесет нам царя, самого доброго, самого святого, самого справедливого, который наведет порядок здесь на земле такой, что мы все будем... А вот дальше... Вы знаете, что иногда в желудке кто-то заводится? Их называют аскариды. Красота-то какая! Изобилие всех благ в желудке. Правда, только аскариды почему-то называются аскаридами. Так вот, да, тем не менее, эта идея того, что христианство как раз это религия, которая благодаря своим нравственным, если хотите, законам, заповедям, так устроит рай на земле. Рай, что значит рай на земле? Ну, вы понимаете, ну, благо... Все, изобилие всех благ земных. Кстати, для этой идеи есть и некое, как кажется, основание в Апокалипсисе. Вы знаете, это Откровение Иоанна Богослова. Это книга, которая в храме ни за одним богослужением не читается. Вы смотрите, установлена церковью. Не читать. Все читается. Евангелие, Деяния, послания апостольские. Апокалипсис никогда не читается. Причина. Причина очень простая. Она написана в настолько образной, метафорической, приточной, не знаю еще какой термин употребить, стиле, что возникает для человека очень большая опасность принять некие образы за действительность. Ну, например, человек угощает что-нибудь, он говорит, спасибо, я уже тарелку съел. Говорит, вы что? Как вы тарелку съели? Тарелка осталась на месте. Или, почему вы опоздали? Да я на извозчике ехал. На извозчике? Да даже в рабовладельческие времена не было. Ты что, на извозчике сидел? Ну, вы понимаете, что в каждом языке очень много так называемых идиоматических оборотов. Но идиомы – это одно дело. А вот приточный язык, образный язык, которым особенно отличался именно язык древних народов, он-то всегда представлял, таил в себе некую опасность. И эта опасность наблюдаема всю историю христианства. Чего только не делают. С притчами Спасителя, а уж с апостолом Павлом и говорить нечего. Там знаете, сколько мест, которые трудно поддаются первому взгляду. А уж когда апокалипсис, тут все вообще. Сейчас у нас, кстати, возродилось общество, общество истолкования апокалипсиса. Не больше и не меньше. Знаете ли, У человека есть все страсти. Одна из них – любопытство. А что там? А что там? А расскажите о себе. Я говорю, о себе? Вы что хотите? Что, у меня пододето, да? Нет, 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 почему? А что это вы о себе? Вы священник? Как это могу? Но это стало стилем. Стилем, кстати, всех. Вот это пришло это с Запада. Там просто удивительно нахальные корреспонденты. Они допытываются все, что у тебя, что можно. А где, а что, а как, а с кем, а почему, от чего. И вот начинается. Вы знаете, иногда просто приходится на стенку лезть от ярости, да, чтобы им отвечать. Ну, так вот, апокалипсис. О, и все. И тут хлебом не корми, но истолкуй, что означает конь белый, а что конь рыжий. Я спрашиваю, ну и хорошо, узнали, что дальше. А ничего. Ничего. Все, что будет, то будет. Разве ради этого дано откровение Божие? Чтобы мы сейчас даже не узнали, а предположили, что может быть вот так. Ради этого дано откровение. То, что нужно для этой жизни, непосредственно для этой жизни, этим занимается наука, науки. Верно. Христианство же говорит совсем о другом. И это надо очень твердо знать. Христианство говорит, утверждает самый первичный и великий закон – дух, то есть духовное состояние человека, созидает и все формы его жизни и деятельности, то есть определяет их. Вы слышите? Отказывается. Все от духовного состояния человека зависит, его идеи, решение жизненных проблем, решение тех ситуаций, в которые подчас кажется, он не знает, туда и сюда, и, наконец, вот так. На самом деле, оказывается, именно духовное состояние человека определяет. Я и сам не знаю, почему я решил так. Ну, как вы решили? Не знаю, вот так решил. Но это же чушь, вы что? Ну, верно, понимаю, но так получилось. И так далее. Например, один из таких фактов евангельской истории, когда Иуда, раскаявшись, вошел и удавился. Говорят, так он же раскаялся, бросил деньги, сказал, предал кровь неповинную. Что еще нужно? А что такое раскаялся? Одно дело – раскаяние, когда я осознал, что я совершил негоднейший или подлый поступок. Господи, прости меня. Так случилось с апостолом Петром, когда он отрекся трижды. Другое дело – как же это я мог сделать такое? Я не могу это вынести. Гордыня. Гордыня. Множество людей попадают в самые сложные ситуации. Но разве все кончают жизнь самоубийством? Нет. Нет. Оказывается, именно предшествующее духовное состояние человека, его предшествующая жизнь, его борьба со страстями и познание себя, смирение или, напротив, культивирование гордости и приводит к результату. Дух творит себе формы. Великий закон. Отсюда и можно понять, с точки зрения психологии, которая говорит такую вещь, утверждает, что даже наши идеи, они рождаются не столько от сознания. Вот я подумал, пришло. А рождается из подсознания. Что такое подсознание? Подсознание – это весь тот огромнейший материал мыслей, чувств, переживаний, желаний, дел, слов, впечатлений наших чувств. Вы представляете, все со всех сторон. Только одни пять чувств, сколько там какой набрасывают нам туда. Так, а еще наше, все, что мы сами творим. Представляете, какой Ноев ковчег-то в нашей душе. Каз, вот это в конечном счете, эта совокупность дает конечный результат. И один человек в ситуации совершает преступление, другой точно в такой же ситуации не делает этого, а тот даже и совершает благородный поступок. Все определяет, что вот это то, что накапливается в нашей душе. Еще раз повторяю, накапливается. Надо же понять, почему святые отцы с такой настойчивостью говорят, чтобы боролись с мыслями. А потому, можно никому не делать зла. Никому. И в дьявола превратиться от одних только мыслей. Какая серьезная мысль, какое серьезное учение, вы подумайте только. Вот, оказывается, о чем говорит христианство. Духовное состояние определяет все внешние формы нашей жизни, все идеи, все творчество, все поведение – духовное состояние. Почему об этом я говорю? Я пытаюсь ответить на этот вопрос, на вопрос, который смущал и смущает, а сейчас смущает с невероятной силой. Я просто предупреждаю. С невероятной силой. Какой вопрос? Точнее, какое уже утверждение, а не вопрос, что христианство – это религия социального прогресса. Что вся задача христианства, вся основная задача, никто никогда не скажет, что не надо, не грешите. Ну что вы? Ну это само собой разумеется. Что об этом говорить? Да выбросьте вы это, и так все это знают. А главная задача христианства какая? Заниматься политической, социальной, хозяйственной деятельностью. Ну, если хотите, научно-технической. Заниматься прогрессом. Чего? Развитие всех форм, назовем так, материальной жизни для земного благополучия. Констатирую вам факт. Западное христианство, я говорю о католицизме, протестантизме и всех форм, которые там существуют, там сейчас, я вам скажу, огромнейшее количество форм, которые мы можем назвать совокупностью, ну что ли, протестантских форм. На самом деле, подчас там и протестанцев-то уже нет. От христианцев ничего не остается, но множество, действительно. Сотни уже, не десятки, а сотни, а может быть, даже тысячи. Все они сосредоточены на чем? На искании именно благополучия. Какого? Огромнейший процент прямо материального благополучия, который можно определить одним словом – комфорта жизни. Комфорт нам нужен. Комфорт для тела. Комфорт для души. А для души какой комфорт? Свобода. Вот приду на площадь и буду орать, что мне хочется. Иван Петрович дурак. Что, видите? Ой, какое это благо, вы себе представить не можете. Я могу кричать, что Иван Петрович дурак. А вот там нельзя кричать это. Какое наслаждение. Свобода. Что хочу, то творю. Законы только самые-самые уже запрещают. Самые-самые только. А так можно делать все, что угодно. Комфорт. Вот это вот задача христианства. Дать людям свободу, равенство, братство. Это девиз, вы знаете кто? Великой, французской, а затем не менее великой, еще более великой, октябрьской, соцреволюции. Так вот, этот соблазн, который фактически, вы думаете, он открылся с началом христианства, что ли? Да нет же. С тех пор, как Ева до преображения яблоко съела. С тех пор. Все же знаете же, правда? До преображения взяла и съела. Представляете? Вот ведь, что она делала. В общем, с самого начала человечества. Ищем благо на земле. Какой-то мудрец подходит и говорит, слушайте, вы что, с ума сошли? Что, вы не знаете, что умрете, да? Посмотрите, все же умирают. Это благо, ну вот ты сейчас схватил. Так, подержал. Говорит, хватит, давай. Как давай? А все. Время вашей жизни истекло. Я всю жизнь на это тратил. Все силы душевные отдал. Всю совесть продал, чтобы только иметь этот комфорт. А ему приходит с косой, да, со скелетом. Хватит. Ваше время истекло. Не будем об этом думать. Это не будет. Нет, нет, нет. Мы вечно живем на земле. И главная задача – создать комфорт. Во имя любви к людям мы все бросим. Лишь бы создать людям комфорт. Комфорт. Представляете, это искушение, которое можно назвать социализацией христианства. Сюда входят и проблемы и политики, конечно, и всего, и экономики, и всего на свете, и экологии. Эта проблема социализации сейчас выходит, то есть на Западе уже давно она решена, там только в этом все и заключается. Но вы что думаете? Границ-то нет же! Человеческих границ нет, идейных границ нет. И эта волна накрывает и постепенно, и православие. Все внимание направляется основной на это. Причем не думайте, что это без совсем аргументов-то. Ну почему же? Мы же должны любить. Любовь – высшая заповедь. Разве мы не должны помогать бедным, страдающим, убогим? Разве не должны бороться против эксплуатации, против этих несчастнейших транснациональных корпораций? Бороться. Моська против слона. Да. Да, мы будем бороться. Будем. Что говорит христианство? Это очень важно, с чего я и начал. Первое, она говорит, духовное состояние каждого человека, духовное состояние в своей совокупности народа или общества, так, в конечном счете, по духовным законам, от которых никуда мы не уйдем, так, приводит их к соответствующему результату. Всю историю человечества ищет комфорта. Правда? Так. И к чему сейчас мы пришли? Такие кризисы, которых уже никогда не было. И главное, как раз на уровне научно-технического развития. Чем выше уровень, тем более страшные проблемы. Сейчас наука достигла, посмотрите, каких результатов. Действительно, потрясающе. А вы знаете, что мы стоим на грани экологического коллапса уже. Не просто кризиса, а коллапса. Знаете, что это такое? Когда все захлопнулось, так, и уже решений никаких нет. Все, поздно. Необратимые процессы. Это самое страшное, что может произойти, когда необратимые процессы, то есть никакими усилиями уже не вернете, перешли, как помните, Рубикон. Ученые сейчас кричат буквально. Политики плюют на них. Ну, например, Киотский протокол, так известный, который был еще в прошлом веке заключен, о необходимости борьбы с загрязнением природы. В общем, большинство стран подписали его. Америка, например, США, не подписывает. Почему? А потому что это может принести ущерб нашей экономике. Оказывается, не жизнь, не здоровье, а экономика, во-первых. Ну, конечно, для тех, кто руководит этим всем, которые принимают решения, они-то где-нибудь на каком-нибудь островке в Тихом океане там, может быть, будут жить. А народ? А вы нюхайте, питайтесь, дышите. Христос сказал: «Мое царство не от мира сего». Если бы мое царство было от мира сего, помните, он сказал, то мои слуги были бы тут со мной, рядом, как слово выражение в Евангелии, подвязались бы со мной. То есть, как, знаете, как охрана, как телохранители. Они бы здесь были и не позволили бы со мной сделать то, что собирались сделать. Так? Нет, мое царство не от мира сего. И мы постоянно утверждаем, христианство не имеет никакой политической, социальной программы. Не имеет. Утверждаем, утверждаем. И тем не менее, вопреки этому тезису, продолжаем, тем не менее, обращать основное внимание на проблемы земной жизни. Земля нам нужна. Мы вечно будем, оказывается, жить здесь, на земле. Хотя каждый день только убеждаемся. Хотя бы потому, какие знаменитости уже умирают. Уж не говоря о всех прочих. Вы знаете, очень хорошо сказал по поводу этой мысли Алексей Степанович Хомяков. Я вам зачитаю, зачитаю. Очень сильные высказывания. Он писал так. «Есть какая-то глубокая фальшь в союзе религии с социальными треволнениями. Когда церковь вмешивается в толки о булках и устрицах и начинает выставлять на показ большую или меньшую свою способность разрешать подобного рода вопросы, думая этим засвидетельствовать присутствие Духа Божьего в своем лоне, она теряет всякое право на доверие людей». Я не знаю, успел Хомяков, думаю, что еще, не успел прочитать басню Крылова дедушки Ивана Андреевича, который... В одной из них пишет: «Беда, коль пироги начнет печи сапожник, а сапоги точать пирожник. Беда, коли церковь займется социальными политическими проблемами, а государство займется церковными проблемами». Петр I начал. И что сделал с церковью? Знаете, что делал? Митрополит Арсений Киевский, так прямо писал в 1870 каком-то году, что церковь под видом коварного, слышите, церковь находится в жестоком угнетении под видом коварного попечения о ней. Пожалуйста, ну запомните это, слышите, это 19 век, конец 19 века, все кричат: православие, православная империя. Вы слышите, что творится? Православная империя. Да в Советском Союзе не было официальных публичных домов, а там было. В Советском Союзе, по крайней мере, официально не назначали, не снимали, не делали. Уж если делали, то тайно там церковных деятелей. А там император назначал быть таком-то епископом, убрать его, перевести его полное. Что вы под видом коварного попечения о ней? Омерщение, то есть когда церковь начинает обращать все свое внимание на эти проблемы внешнего порядка, Я говорю, все свое внимание, потому что совсем не может. Потому что церковь что такое? Это же и совокупность всех людей, которые живет. Да. Но главное что? Беда, коль пироги начнет печи сапожник. Наша задача какая? Церкви. Духовного воспитания людей. Если мы сумеем, если церковь сумеет духовно воспитать людей, то общество, скажу так, автоматически изменится. По мере воспитания людей будет меняться вся социальная и политическая атмосфера, атмосфера в народе. Вся. А если не будет меняться человек, никакими лозунгами, никакими речами, никакими акциями мы ничего не сделаем. Человек – источник на земле добра и зла. И если корень этот будет горьким, так, источник горьким, не ждите сладкой водички. Запад давно уже забыл этот великий закон. Давно забыл и бросился в политику. Религия стала земной. Вы не найдете там ни одной конференции, которая бы занялась проблемой духовной жизни. Забыли – это самое главное. Итак, в отношении этого вопроса хочу сказать, это омерщение церковной жизни, омерщение церковной проповеди, омерщение уже христианства, такое омерщение, в котором на первое место выдвигается, становится и, наконец, станет что? Искание комфорта, как материального, так и мистическое искание. Вы знаете, что не духовной стороны, мы об этом сейчас поговорим, а мистической, то есть знаете чего? Наслаждение, экстаза. Экстаза. Какого? Мистического. Вот что. То есть, если попытаться одним словом это выразить, а такое слово есть, это идея гедонизма, то есть наслаждения материального или мистического. Неважно, кому что подходит больше. Знаете, что к чему это приведет? Надо это знать. Это приведет к тому, о чем ярко, сильно, прямо сейчас можно было бы прочитать, пишет апостол Павел во втором послании к Фессалоникийцам. Вторая глава. Ох, как он там пишет. О том, что сейчас еще нет, но пока еще не отнят удерживающее. Но как только будет отнят удерживающее, то придет, явится этот беззаконник, о котором, знаете, что он пишет? Что он сотворит великие знамения, чудеса и дела. Вы слышите? Кстати, как мы все чудес ищем. Ой, где чудо? Где там кто явился? А это будет величайший чудотворец. По отзывам всех святых. И уже апостол Павел об этом говорит. Нам чудеса только подавай. Вообще, до какого искажения сознания можно дойти? И в этом видят религию и христианство. Так вот, в конце концов, вот это искание комфорта или материального, или душевного, не духовного, душевного, так, придет к чему? Что христиане, о нехристианах я не говорю, там само собой разумеется, христиане скажут, вот он пришел Спаситель, наконец он дал нам то, что мы стремимся. Искали из Библии в руках, провозгласят его Христом. Вот, оказывается, какая беда в идее, того, что христианство будто бы религия, призванная, слышите, призванная к развитию социального прогресса, призванная обеспечить людям комфорт этой жизни. И только. В конечном счете, знаете это, к чему сводится? К известным, но перефразированным словам Христа. Сводится это к чему? Вы не раз от меня слышали, повторяю. Ищите прежде всего, что есть, что пить и во что одеться, а Царство Божие приложится вам. Понятно? Вот что такое, что за идея, которая стоит за тем, что христианство – это религия, призванная к социальному прогрессу, развитию этого прогресса в мире. Вот так. Видите? Мы говорим о сущности христианства. Видите, какие идейки нам подсовывают? Я сказал, идейки? Нет, идеище. Весь Запад уже, а католиков одних – миллиард. На втором месте среди христиан стоит протестантизм. Там, наверное, 500 000 000 или больше. Православные – всего там какие-нибудь 250, не знаю, миллионов, ну, которые считают себя так по опросу, на самом деле-то совсем мало. Так? Ну и православные уже туда же тянутся. Если мы забудем Евангелие, о чем говорит Христос, и святых отцов, то скоро и там будем. Да не дай Бог, да не даст Бог совершиться этому. Но, к сожалению, это совершится. Вот вам, видите, сущность христианства. В чем? Поняли? Поняли. Да здравствует комфорт. Но я вам скажу, есть и другая вещь, не менее важная и, так сказать, интересная. Я когда христианство рассматривают, понимают как религию, которая требует исполнения вот этих внешних законов церковной жизни. Вся суть христианства в исполнении внешних законов церковной жизни. Какие эти? Внешних правил церковной жизни. Вся суть в этом. Вся суть в этом. Суть их сводится к чему? Нельзя передавать свечку через левое плечо. Это все мои шуточки, уж вы извините. Не могу без них. Да. Но действительно, к чему сводится-то? Если ты исполняешь вот эти церковные предписания, какие? Ходишь в церковь, соблюдаешь праздники, соблюдаешь посты, исповедуешься, причащаешься, а теперь еще обязательно, еще сколько раз, болен ты, не болен, неважно, соборуешься, совсем поехали далеко. Кстати, вопреки Священному Писанию, неважно. Так, заказываешь молебны и панихиды, подаешь записки, ешь просфоры, ходишь на помазание. О, это очень важно. Самое главное – прийти к помазанию, правда же? А как помазать, там и делать ничего. В чем дело-то? Так в этом вся суть службы и состоит же. Только ничего не понимающие не знают. Уж мы-то знаем, конечно. Так? Сейчас это называется что такое? Вот это законническое понимание. То есть нужно исполнить всю совокупность правил, вот этих церковных предписаний. Вот это и есть христианство. Это можно или нет? Это можно. А это нельзя. А, ну ладно. Это не положено. О, все. Положено, не положено. А, кстати, кто распял Христа? Помните, когда Христос Христос с неумытыми, с их точки зрения, руками не сел, а возлег за стол, как фарисей неумытыми руками обедать сел. Помните его ответ? Он им ответил: гробы окрашенные, снаружи все красиво, а внутри что? Лучше не открывайте. Кто предал его, которые видели всю суть религии в исполнении вот этих вещей? Ответ на это какой? Зачитаю вам. Коротко и ясно говорит об этом преподобный Варсануфий Великий. Вы сейчас увидите несколько другое слово, очень узкое. Ну ничего, сейчас мы поймем. Он пишет: пост телесный, он называет постом телесным, вот эту всю совокупность этой внешней стороны человеческой религиозности, вся внешняя сторона, и поклоны, и молитвы, и чтение, и пение, и все на свете, все, все церковные предписания. Так, пост телесный ничего не значит без духовного поста, без духовного поста внутреннего человека. Вы слышите? А то мы и не поймем еще. Поэтому он добавил, молодец, как хорошо. Без духовного поста внутреннего человека. И объясняет. То есть предохранение себя от страстей. Вот оказывается, что вся эта внешняя сторона церковной жизни, когда мы говорим «воцерковленный человек», «воцерковленный, а к нему не подойди», он тебя, как змея ядовитая, может куснуть, что ты взвоишь от этого христианина. Варсануфий Великий написал: «Ничего не стоит без духовного поста внутреннего человека, который заключается в предохранении себя от страстей». Каких? Каких? Вот что пишет святитель Игнатий Брянчанинов. Прошу запомнить. Он расшифровывает. Телесный подвиг, не сопровождаемый душевным, более вреден, нежели полезен. Это же вообще. Более вреден, нежели полезен. Он, этот внешний все исполнение, он служит причиной необыкновенного усиления душевных страстей. Двоеточие. Тщеславие, лицемерие, лукавство, гордыни, ненависти, зависти, самомнения. А этого никто и не увидит у меня. Я вот церковленный человек, я все делаю. Вот это да! Это внешняя церковность. Если человек не обращает внимания на этих гадов, которые постоянно высовываются в нашей душе, не только не полезен, он вреден. А почему вреден? А потому что я в церковь хожу, я все знаю, я исповедуюсь, причащаюсь, а эти там ничего не знают. Вы знаете, кто я? Лучший в мире. Поэтому и будет сидеть на дне ада. Вот оказывается. Но вы же понимаете, как на самом деле огромное число людей все христианство и сводит только к этой внешней церковности. Он церковный человек. А еще раз повторяю. От этого церковного человека подчас, как от огня, будешь бежать. Еще одно. когда все совершаемое в христианстве, все священнодействия христианские, без которых и нет христианства, и к которым, если хотите, сводится все христианство, я говорю, исповедь, причащение, ну, крещение, соборование, молебны, литургия и так далее. Знаете, что это есть? Нет, вы не знаете, я знаю. Это и есть вся суть христианства. Если все это исполнять, то я за это получу венец, а может быть, даже 7 венцов. Понятно вам? То есть взгляд смотрят на эти сами таинства, и на этот обряд смотрят, как будто бы они за них, Бог мне все даст, все спасение, что через них все дается. Какая беда! Через них ничего не дастся человеку, если он и совершает, заказывает, если мирянин, совершает, если священник, и литургии, и другие богослужения, и молебны, и панихиды, и все что угодно, если он приступает ко всем этим священнодействиям, если он поступает без обращения внимания на свою душу, не с целью покаяния, потому что только покаяние является верным действием, обращением человека на свою душу. Без покаяния, без желания изменить свою жизнь, если он, еще раз повторяю, если он приступает к таинствам и прочим обрядам без покаяния и без желания изменить свою нравственную жизнь, тогда все это теряет все эти таинства сами по себе, теряют смысл. Вы знаете ли? Апостол Павел что писал? Тот, кто, он пишет, ест или пьет, то есть причащается недостойно, суд себе ест и пьет, не рассуждая тело Господне. От этого, пишет апостол Павел, первый век, от этого у вас многие болеют и умирают. Вот это да! Вот это да! Мы-то думаем, главное – причаститься, главное – пособороваться. Нет, голубчик, нет. Причастился Иуда. И что случилось? И с этим причастием вошел в него Христос? Сатана! Что, у него было покаяние? Что он был вор? Желание исправиться? Ничего подобного. Вот и вошел в него сатана. Вот это обрядовое понимание, обрядово-магическое. Магическое думает, что если совершить уже это, то уже все, и уже благодать Божия с тобой будет. Какая-то магия, что ли? Ошибаетесь. Кстати, католики что придумали? «Ex opere operato». То есть знаете, что это такое? Совершили таинство какое-то? Все, ты уже, Дух Святой, никуда, голубчик, не денешься. Трижды тебя окунули, трижды сказали формулу. Все, Дух Святой, никуда не денешься. Все, ты крещен. А у нас что говорят? Ну, это, правда, святые говорят. Что они скажут святые, вы сейчас в ужас придете. Если лицемеришь, люди крестят тебя, а Дух Святой крестить не будет. Как? Трижды окунули? Окунули. И вынули. Вынули трижды тоже, не дважды. Опасно дважды только вынуть, после трех окунуть, конечно. И прочитали молитву. Всю прочитали. Крещен. Святые говорят, нет. лицемеришь. Люди крестят тебя, а Дух Святой крестить не будет. Не обманешь Бога. Вот это обрядово-магическое понимание – это какой ужас! Какой ужас! Главное – причастить или причаститься, главное – пособороваться и так далее. Нет, главное – твое духовное состояние, при котором только ты можешь с пользой это получить. Если же не будет этого, отойди. Отойди. Вот мы будем говорить о таинствах, я вам тогда зачитаю. Что пишет не кто-нибудь, а Симеон Новый Богослов, что пишет. Крещенные младенцами, он пишет о младенцах, но это распространяется и дальше. Крещенные младенцами не чувствуют освящения, получаемого в крещении. Потому что такое чувство освящения есть умное дело, а младенцы еще не совершенны умом, чтобы разуметь принятую благодать. Посему с продолжением времени они мало-помалу изменяются и переходят на сторону худа. И благодать святого крещения в иных погасает и совсем теряется. А в иных сохраняет малая ее искра, о которой потом великая сия милость опять в них воспламеняется, если прибегнут к духовным отцам и покаются, как мы сказали, если примут оглашение, то есть наставление в вере, восстановят веру как следует и возуповают на Бога. В другом месте он пишет еще сильнее и говорит даже так, что тот, кто принимает крещение без надлежащей веры и желания изменить свою жизнь, тот подвергается суду, гневу Божьему, ибо, приводит так, проклят всяк, кто творит дело Божие с небрежением. Вы слышите? Проклят, кто приступает к крещению, не имея веры и желания, намерения изменить свою жизнь. Это слова «проклят всяк» – это пророка Иеремии. А мы даже этого не знаем. Главное – крестить. Это все равно, что, знаете, есть великолепное лекарство от такой-то болезни, прекрасное, исцеляющее. Но там написано, ни в коем случае нельзя его принимать, если вы перед этим не сделали вот то-то и то-то. Если вы примете, это грозит смертельным исходом. Оказывается, то же самое это относится к таинствам крещения. Причащение только что вам сказал, от того многие из вас болеют и умирают. Так вы что думаете, только что ли к причащению относится? Он, святые отцы, пишут. О крещении то же самое. А мы несемся, не думая совсем, что мы делаем. Какое лекарство мы хотим сейчас дать человеку? Так вот, видите, это называется обрядово-магическое понимание христианства. В чем состоит? Главное – сделать. Что сделать? Крестить, причастить и так далее, пособоровать – и все. Главное. А уж ты, Дух Святой, никуда не денешься. Вот так. Правильно же? Думают? Так, да. Живут так? Да. Вот вам и сущность христианства. Во, какие вещи-то! А мы все думаем, что это просто так. Какие заблуждения-то! оказывается, живут в наших головках. Многие, ну, это больше касается интеллигенции, конечно, может быть, но не только. Многие вообще считают, что христианство – это новое просто учение о Боге, о мире, о человеке. То есть новая этика, нравственное учение, если хотите, новая философия, новая психология. Вот в чем вся суть. Новая идеология. Нет. Глубочайшее заблуждение. Это можно изучать, знаете ли, астрономию и думать, что там в какой-нибудь галактике происходит. Сколько там миллиардов этих галактик? На какие миллиарды световых лет они от нас отстоят? И все это можно прочитать, знать, выучить. И что? И что? И ничего. Галактики там, я здесь. И мне ни жарко, ни холодно от того, сколько их, и как они, и чего они там делают, эти галактики. И очень многие философские доктрины, они к этому и сводятся. Нет, христианство – это не философия и этика. Христианство – это надо запомнить. Как только мы сказали слово «христианство», сказали это слово – мы сказали, это новая жизнь. Точка. Вся догматика, все вероучение, вся эта церковная жизнь, богослужение и все таинство, все направлено только к одному. К новой жизни человека. Как вы знаете, дом строят, чего только не потребуется, чтобы построить дом. Очень много материалов. Леса, краны, чего там нет только. Правда, много? Много. Все нужно? Нужно. Но для чего нужно? Чтобы построить дом. А если дом мы не будем строить, будем знать, да, все вот там планы, все, весь материал, вон куча стоит, совсем все стоит, все материалы и все машины, все. Но если мы дома не будем строить, какой смысл тогда от всей этой горы материалов и техники? Еще раз повторяю, как только мы сказали, назвали слово «христианство», мы сразу сказали – новая жизнь. Какая новая? Та, о которой написано в Евангелии. Осуждаются все эти гадости, которыми наполнен мир. Жизнь другая. Прекратите заниматься всякими гадостями. Решись, человек, все. И тогда становись христианином. Тогда приходи, крестись. Когда ты примешь решение, какое решение? Решение – жить по-новому, так, как говорит Христос. Все прочее ничего не значит. Еще раз вам повторяю – нужен дом. А от того, что у меня тут груда материалов и вся техника, вот вам философия, этика. Вы понимаете образ? Так, все, да, вот, все, знаю, да, вот они груды. Так, а дом где? Что у меня от этой груды? Что проку, что мы знаем, все вероучение, все нравоучение, что проку? Еще повторяю, христианство – это новая жизнь, жизнь по заповедям Евангелия. Кстати, а не по общей, я не знаю, человеческой морали. Это очень легко. Общечеловеческая мораль. А знаете, к чему она состоит? Общечеловеческая мораль-то. Не убивай, не укради, не обманывай, не лги. Ну, я и ничего, я и никого не краду, никого не убиваю и не лгу. Ну и что? Я лучший в мире. Нет, голубчик, да. Не тщеславься, не превозносись, не гордись, не лукавь, не лицемерь. Вот что оказывается, а не общая человеческая мораль. Общечеловеческая мораль, раз-два и обчелся. Можно все это нравственным быть и быть сущим сатаной настоящим, никого не убивая. А то часто я никому вреда не делаю. Ах, ты, чего ж ты свят, голубчик? А чего ж к тебе нельзя даже подойти-то? К тебе, когда сверху вниз на весь мир смотришь, всех осуждаешь. Кстати, знаешь, что осуждение? Знаешь, что это такое? Я бы такого никогда не сделал. Поняли, кто я? Ты ж там Путин, там патриарх, там архиерей, там батюшка, там чиновник. Ну, все, ну, представьте, что все они. И я. Насколько я выше, я бы такого не сделал. Ох, какой я! И почему же только у меня туфлю не целуют, только я удивляюсь. Слышите, что такое осуждение? Гордыня. Я бы такого не сделал. И к чему призывает христианство? Лови себя на этом. Не оправдывай себя. Да, эта дрянь в тебе живет. Не выдумывай. Да, это гордость. Борись с этим. Сознавай это. Кайся и смиряйся. Вот что надо делать. Итак, когда говорят, что христианство – это новая философия, новая этика, какое глубокое заблуждение, Боже мой! Еще раз повторяю, христианство – это новая жизнь. И только. Все прочее, слышите? Все вероучение, вся нравственность, все церковное, все это богослужение и так далее. Все это только средство. Мария Египетская всего два раза причастила за свою жизнь. Великая святая. А правый разбойник даже и крещение не принял. Уж не говорю про причащение. Ну, и для некоторых еще скажу вам, еще какое искушение есть, когда рассматривают христианство как средство приобретения высочайших мистических состояний. О, понятно вам? Я об этом уже так немножечко упоминал, но скажу вам, вы знаете, какое это искушение? Особенно для тех некоторых ревностных людей, которые ревностные действительно, которые искренне принимают христианство, но не понимая, в чем суть дела, думают, что как раз состоит все в том, чтобы достичь. Мне один архиерей рассказывает, говорит, я с рабочим здесь, в Лавре, разговариваю. Рабочий говорит, ну, а вы вот это, знаете, архиерей, он еще был не архиереем, монахом. Говорит, нет, я не знаю, как я могу знать, что будет. Говорит, он на меня посмотрел, говорит, ничего себе, 10 лет в Лавре и даже прозорливости не достиг. Чего вы тут делаете тут? Замечательно, правда же? Но тут это, можно сказать, прям чуть ли не анекдот. На самом-то деле очень многие рассматривают христианство как средство приобретения чего? Всех даров, чудотворения, прозорливости, наслаждение. Какой ужас! Это то, что святые отцы называют прелестью. Прелесть, но не в смысле прелестной, а в смысле прелестной, то есть впадающей в заблуждение, глубоко заблуждающиеся. Вот, вот, оказывается, что. Тут у меня есть целый ряд примеров, но, друзья мои, я уж не буду сейчас так и быть, да, вам говорить. Скажу вам только, что В этом отношении ярким примером является католицизм, где святые католической церкви как раз стали на путь искания вот этих наслаждений духовных. Поняли, что вот эта любовь как главная заповедь христианства, поняли, как любовь, если хотите, как обычное, как то, что надо в себе воспитать, сделать ее, чтобы она в тебе была как таковая. Вы скажете, в чем тут ошибка? Ой, как важно знать. К сожалению, эти католические святые совсем забыли святых отцов. Что они говорят? Невозможно приобрести истинной, то есть правильной любви без искоренения в себе страстей. Ну, какая может быть любовь, когда у меня лукавства полно, лицемерия полно, зависти полно? Какая любовь? Игра. Игра может быть. Невозможно приобрести. Многие этого не знают и начинают играть в эту любовь. Доходит подчас там до таких вещей, что просто, ну, просто неприятно даже читать. Да, например, говорят, не боритесь со страстями, чтобы изгнать их. Не делайте никаких усилий к тому, чтобы освободиться от них. Вы слышите, от страстей. То есть прямо вопреки святым отцам. И не говорите, Боже мой, освободи меня от того-то, того-то. Нехорошо молиться о какой-либо страсти. Не сражайтесь с искушениями напрямую. Вы слышите, какие вещи? Кстати, если бы только знали, кого это я цитирую, вы бы ахнули. Ну уж так и быть не буду говорить. Но Константинопольская церковь этого человека причислила к лику святых. А Афонский старец, там же, сподвижник, его же, этого же, пишет, что старец Ефрем, уступками не давай пищи своим страстям, потрудись теперь, сколько можешь, ибо со временем, если страсти останутся без надзора, они становятся как бы второй природой, и тогда не совладеешь с ними. Ради любви Христовой подвизайтесь. Будем подвизаться, будем сильно подвизаться и так далее. Слышите? Тот же, и то был Афонский, не боритесь. И этот Афонский, боритесь. Итак, кому следовать? Исаак Сирин пишет, нет способа возбудиться в душе божественной любви, если она не препобедила страстей. Кто говорит, что не препобедил страстей и возлюбил любовь к Богу, о том не знаю, что он говорит. Ну, друзья мои, это вот эти вещи, я, по-моему, уж не будем, это уже, я бы сказал так, не для нас. Не для нас. Скажу, может быть, только еще об одном, что единогласные учения отцов и само собой разумеющиеся, что где без молитвы нет никакой духовной жизни, да вообще никакой религии. Всем понятно. Какая молитва? Как молиться? Вот это, оказывается, совсем непонятно. Читаю одного из современных, не буду тоже называть уж, который прямо говорит, произноси молитву вслух, причем как можно более отчетливо и быстро. Молодой человек, знаете, как произносил? Его язык, как моторчик, непрерывно повторял односложную Иисусову молитву. Не прошло и часа, он произнес 3,5 тысячи молитв Иисусовых. То есть во что превращается молитва? Вы слышите во что? А, знаете во что? Нет, вы не знаете. Сейчас я вам скажу. Зачитываю. Индуистская практика мантра джапы приводит к состоянию самадхи, экстаза. Когда имя Бога постоянно повторяется, оно очищает тело, нервы и ум. Имя Бога обладает огромной силой и спасает от любого страдания и несчастья. Мантра джапа автоматически поддерживает душевное и физическое здоровье. Такова проповедь индуизма. Надо произносить много-много, быстро-быстро. Что пишут святые отцы об этом? Я уж не говорю молодому человеку, который только что пришел, сразу 14,5 тысяч молитв изволь произнести вот с такой скоростью. А Игнатий Брянчинов пишет, первоначально положи себе произносить, вот он пишет вступившему в монашество уже, положи себе произносить 100 молитв Иисусовых со вниманием и неспешностью. Так, простите, быстро-быстро? Или? Я вам скажу, вот читают те подчас, удивляются, как это? Ну, что, 14,5 тысяч. Ну и ладно. Попробуйте. Попробуйте. На моих глазах игумен Никон Воробьев, одной кандидат медицинских наук, ушла на пенсию. «Батюшка, дайте мне послушание». Он отказывается. «Ну, прошу вас». Он, ну ладно. 10 молитв Иисусовых в день. «Вы смеетесь надо мной?» Такая дама прямо это... Он говорит, ну, смотрите, как... И все. Вопрос закончил. Через неделю приходит. «Вы знаете, батюшка, никак не могу. Утром я думаю, что я днем сделаю. Днем, ну, ладно, вечером. Вечером у меня в сон клонит. Это ужасно просто». С вниманием, благоговением и покаянием 14 тысяч человеку, который ничего не умеет. Он пишет, Брянчанинов, вступивший в монастырь специально, попытайся 100, потом отдохни, потому что наш ум еще совсем слабый. А тут сразу 14,5 тысяч. Но вы знаете, результат-то какой? Я вам не сказал самое главное. Через 3,5 тысячи у этого молодого человека появилась сладость необыкновенная во рту, на языке. Все, он весь просиял. И уже дальше продолжал, как из автомата. Его язык работал, как моторчик. Когда окончились 4,5 тысячи, он говорит старцу, вот, тот ему ответил. На один вдох-выдох я могу произнести 100-200 молитв. Слышите, какое научение? Какому же Богу, простите, это мы можем молиться, как из автомата? Тот, кто вообще никогда и не пытался молиться, молитву Иисуса, тот, конечно, ему какая разница? Ну, 1000 так 1000, 10 так 10. Попробуйте 10 с вниманием и не рассеянно. И тогда убедитесь. Так вот, оказывается, некоторые рассматривают христианство как религию, с помощью которой можно достичь высоких мистических состояний. Слышите? Мистических состояний. Ну как? О, ой, душа заходит от восторга. И вот бедные, чем увлекаются? Куда смотрят? Забыли о вечной жизни, забыли о Боге, но зато одно – мистические состояния. Ну, надеюсь, может быть, это понятно. Еще одно заблуждение, которое не могу не упомянуть. Это рассматривает христианство как мистическое средство, и дальше вы удивитесь, получение земных благ. Это знаете, насколько распространенный такой взгляд на христианство? Да на каждом шагу. На каждом шагу. Я все время говорю, возьмите диктофончик и подойдите с ним к очереди, например, который к Матроне московской, и спросите, вы с чем стоите? А вы, а вы, а вы, а вы? 100 раз спросили. И вам все ответы, что? О чем? Вы знаете, о чем? Чтобы голова не болела, печенка была целой, селезенка не треснула, муж не гулял, брат не пил, жена и так далее. Один материализм. Вы не найдете, наверное, Господи, может быть, я ошибаюсь, дай-то Бог, чтобы кто-нибудь вам ответил. Я молюсь избавиться мне от зависти. Ты что, с ума сошла? К этому обращаться? Зачем ты пришла к мощам-то? От зависти. Ну, совсем сумасшедший, наверное. Не найдете. Избавиться от тщеславия. Не найдете. Слышите, что такое христианство? Вот оно, оказывается, мистическое средство получения земного благополучия. Помните, мы с вами начали? Религия социального прогресса, комфорт. Здесь уже конкретные средства. Я попал в аварию, переломали руки-ноги. Все, я знаю, о чем я молюсь. И только об этом. Вот это уже беда. То есть это уже не христианство, это классическое стопроцентное язычество. Скажите, а как же быть? У нас же много бывает бед и всего прочее. Святые отцы отвечают, Бог видит страдания человека. Конечно, видит. Поэтому как молиться? Господи, ты видишь, что я хочу, о чем я страдаю. Господи, помилуй, и да будет воля Твоя. Кстати, вы знаете, почему наши молитвы, как правило, не услышаны бывают? Потому что мы никак не можем внутри себя сказать, да будет Твоя воля, Господи, нет, да будет моя. Как это Твоя? А вдруг тогда моя печенка не исцелится? Нет, нет, нет. Моя, Господи, да будет. Я этого не скажу. Она у меня во внутрях. Святые отцы не против. Пожалуйста, по снисхождению. Но человек, который верит, Господи, Ты – любовь. И все, что совершилось, это совершилось в силу моей духовной поврежденности. Так? Я верю, Господи, что Ты – любовь. И прошу Тебя, Господи, о чем? Да будет воля Твоя. Ты знаешь, что мне полезно. Вот, оказывается, вот какая только молитва. Нет, это неинтересно. А вдруг Бог и не сделает? Поэтому я буду молиться мне вот так, Господи. Вот так, потому ничего и не получаем. Десятки и сотни тысяч молятся, а получают единицы. Какие? Которые действительно только вот так, как я говорю, обращают. Господи, да будет воля Твоя. А все прочие остаются пустыми. Ну, естественно, конечно. Какой же может быть, когда, Господи, моя да будет воля, а не Твоя? Да. Вот так, друзья мои, как видите, оказывается, вопрос-то о христианстве, о сущности христианства очень непростой. А то мы с вами так поговорили, и кажется, ой, ну и что там особенного, и все ясно. А оказывается, совсем не ясно, сколько заблуждений, во что превращают христианство, в язычество настоящее подчас. Религию, которой дай нам только здесь благо и больше ничего. Еще раз повторяю, неправильно молимся, ничего не получаем. Надо запомнить. Хотеть ничего не получить? Просите усиленно. Господи, дай мне вот то-то, то-то и то-то. Все, будьте спокойны, ничего не получите. Все равно, что как врачу. Скажете, да, ему, не отрезайте мою гангренозную эту часть. Не отрезайте. Ну, ваша воля. И помер человек. Вот так наша вера и наше понимание. Ну, хорошо. Видите, какая большая оказалась тема о христианстве. Но она действительно нам очень и очень нужная. Всем нужная. Я думал поговорить еще о таинствах. Да, но уже времени, к сожалению, нет, да. Это что, это мне подсказка? Шпаргалка? Двойку поставлю. Как все успевать сделать? Что такое все? Мы начали сегодня самого основного закона. Дух творит в себе соответствующие формы в нашей жизни. Наше духовное состояние определяет. Оказывается, знаете, что христианство говорит? Что? Чем бы человек ни занимался, на какой бы жизненной стези ни стоял, в какие бы обстоятельства он ни попадал, всегда у нас остается возможность, обратиться к Богу. Как? Очень просто. Вот человек сидит, замолчал. И никто не знает, что он замолчал. А он, оказывается, от всей души в это время: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня!» И никто даже не верит, никто даже и не знает, никто и знать не может. А оказывается, от всей души: «Господи, прости меня! Надо же, обманул я этого человека! Я постараюсь как-нибудь исправить это! Прости меня, Господи!» Никто даже и не знает. Вот что надо успеть делать. И это надо успевать всегда делать. А все прочее успеется. Вы же греческий язык изучали и знаете. Я вам скажу. Аркетон, ти и мера, и какие автис. Давлеет дневи злоба его, каждому дню своих заботы, свои заботы. Живи вот этим. Свои заботы будешь делать, но все это будешь делать соответственно тому, в какой мере, в какой ревности ты непрерывно общаешься с Богом, к Нему обращаешься. Я им скажу, это поразительно, что приходится нам убеждать себя и друг друга в том, что никаких сомнений не должно быть. Бог же любовь! Он же готов нам все дать, все! Вы слышите? Все! Вот тут же сейчас дать само Царство Божие. Если хотите, все земное дать. Но попробуйте дать мне, например, власть. Так вы ко мне не подойдете на пушечный выстрел. Что думаете, я буду читать лекцию, что ли, тогда? Дайте мне богатство. На козе не подъедешь. И могу вам наперечислять сколько угодно. Надо же на себя хоть немножечко смотреть. Чуть-чуть нам дай, и у нас нос к потолку прилипает уже. Мы получаем ровно столько, сколько мы еще хоть милостью Божией можем. И так это милость Божия, что мы можем еще получать. И это надо помнить. Поэтому мы всегда можем все успеть. И все успеваем, если ловить себя, останавливать себя. Кто мешает на минуту себя остановить? На минуту! Вот, остановись. Замолчи. И в мире души произнеси раз, два, три эту краткую молитву. Увидишь, какое благо получишь ты, человек. Потому что в мире место Божие. В мире Бог. И от нас зависит, создаем мы эту обстановку мира в душе своей, или как белка в колесе носимся и остановить не можем себя. Останавливать надо себя. Останавливать. Уйди куда-нибудь на одну хотя бы две минуты. Если когда полно людей, и там останови, и в мире душевном произнеси эти великие священные слова, и увидим тогда мы, как Бог помогает человеку. В чем? Во всем. Слышите? Во всем. Не думайте, что Бог заботится только о нашей вечности. Сам сказал, молитесь, хлеб наш насущный дашь нам днесь. Вы что думаете, Бог любит только душу нашу? Нас целиком любит, все готов нам дать. Только человек, обратись к нему, пожалуйста, он же не может насильно тебе давать. Вот в этом вся суть. Так что мы все можем успеть. Это я ответил на вопрос. Еще какие вопросы есть? Никаких нет. Как хорошо я говорю. Даже никаких вопросов. О, Боже мой! Говорят, он так говорил хорошо, так хорошо, что ничего не поймешь. Ой, как умно! О, научно! Рецессивный аллель имеет фенотип, когда генотип гомозиготен. Поняли, да? Ой, как научно! С ума сойти можно от восторга. Вот умён. Ну, так, наверное, получилось, правда? Ну, хорошо. Значит, вопросов нет? Помолимся.